В 52 главе романа рассказывается о вечере для местных жителей, которое организовала группа молодежи. Слушайте, следите за интонацией и темпом чтения. 19 декабря 1942 года в клубе имени Горького состоялся с разрешения гауптвахтмайстера первый эстрадный вечер. Зрители сидели и стояли в пальто, в шинелях, в шубах. Клуб был не топлен, но зрителей собралось вдвое больше, чем клуб мог вместить, и вскоре с отпотевшего потолка начало капать. Вечер начался со старинного водевиля, где роль старика, отца невесты, играл Ваня Туркенич. Верный традиции и своим художественным принципам он был загримирован под садовника Данилыча. Краснодонская публика встречала и провожала своего любимца аплодисментами. Немцы не смеялись, потому что не смеялся гауптвахтмайстер Брюкнер. Однако, когда водевиль кончился, майстер Брюкнер несколько раз приложил одну ладонь на другую. Тогда захлопали и немцы. Струнный оркестр, украшением которого были два лучших в городе гитариста Витя Петров и Сергей Левашов, сыграл вальс «Осенний сон» и «Выйду ль я на реченьку». Стахович, администратор и конферансье, в темном костюме и начищенных до блеска ботинках, худой, выдержанный, вышел на сцену. «Артистка областной луганской эстрады Любовь Шевцова!» Публика захлопала. Любка вышла в голубом крепдышиновом платье и в голубых туфельках и под аккомпанемент Вали Бортс на сильно расстроенном рояле спела несколько грустных и несколько веселых песенок. Она имела успех, ее долго вызывали. Она вихрем вынеслась на сцену уже в своем ярко-пестром платье, в кремовых туфлях и с губной гармоникой и начала черт знает, что выделывать своими полными ногами. Немцы взревели и проводили ее овациями. Снова вышел Стахович в темном костюме. Пародии на цыганские романсы. Владимир Осьмухин. Аккомпанемент на гитаре Сергей Левашов. Володя, заламывая руки и неестественно вытягивая шею, а то вдруг без всякого перехода пускаясь в пляс, спел: «Ой, матушка, скучно мне!» Мрачный Сергей Левашов с гитарой ходил за ним по пятам, как Мефистофель. Публика смеялась. И немцы тоже. Володя бесировал. С этой своей манерой неестественного вращения головой он спел, обращаясь главным образом к портрету фюрера. «Эх, расскажи, расскажи, бродяга, чей ты родом, откуда ты? Ой, да и получишь скоро по заслугам, как только солнышко пригреет. Эх, да ты уснешь глубоким сном!» Люди повставали со своих мест и орали от восторга. Володю вызывали несчетное число раз. Вечер закончился цирковыми номерами бригады под руководством Ковалева. Пока в клубе шел концерт, Олег и Нина приняли сообщение в последний час о большом наступлении советских войск в районе Среднего Дона, о занятии ими Новой Калитвы, Кантемировки и Богучара, то есть тех самых пунктов, взятие которых немцами предшествовало их прорыву на юге в июле этого года. Олег и Нина переписывали это сообщение до рассвета. И вдруг услышали над головами рокот моторов, особенный звук которых их поразил. Они выскочили во двор. Видные простым глазом в ясном морозном воздухе шли над городом советские бомбардировщики. Они шли не торопясь, 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 нашли 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 не торопясь, наполнив все пространство звенящим звуком своих моторов, и сбросили бомбы где-то перед Ворошиловградом. Гулкие бомбовые удары слышны были в Краснодоне. Вражеские истребители не потревожили советских бомбардировщиков, и только с некоторым запозданием начала бить зенитная артиллерия. Но бомбардировщики также неторопливо прошли над Краснодоном в обратном направлении. Послушайте отрывок из 60-й главы романа. Определите основную мысль отрывка и озаглавьте его.
Как ни противоестественна была жизнь молодых людей в условиях зверской и зверских немецкой оккупационной тюрьмы, они жили в ней уже около 2 недель. И постепенно у них образовался свой, особенный тюремный быт с этим чудовищным насилием над телами и душами молодых людей, но со всеми человеческими отношениями любви, дружбы и даже привычками развлечения. «Девочки, хотите варенье?» — говорила Любка, усевшись посередине камеры на пол и развязывая свой узелок. «Балда!» — раздавил мою губную гармошку. «Что я буду здесь делать без гармошки?» «Обожди, сыграют они на твоей спине, отобьют охоту к гармошке», — в сердцах сказала Шура Дубровина. «Так ты знаешь Любку? Думаешь, я буду хныкать или молчать, когда меня будут бить? Я буду ругаться и кричать?» «Вот так? А, дураки, за что вы бьете Любку?» – завизжала она. Девушки засмеялись. «И то правда, девушки, на что нам жаловаться? Кому легче? Нашим родным еще тяжелее. Они, бедные, не знают даже, что с нами. Да то ли им еще придется пережить», – говорила Лилия Иванихина. Уля в светлой вязаной кофточке, присланный ей из дому и шедший к ее черным глазам и волосам, сидела в углу камеры и, поблескивая глазами, рассказывала девушкам, сгрудившимся вокруг нее, тайну монастыря Святой Магдалины. Теперь она изо дня в день рассказывала им что-нибудь занимательное с продолжением. Они прослушали уже «Овод», «Ледяной дом», «Королеву Марго». Дверь в коридор была открыта, чтобы проветрить камеру. Полицейский из русских сидел напротив двери на табуретке и тоже слушал тайну монастыря. Любка отдохнула немного и села, невнимательно прислушиваясь к рассказу Ули. Потом перевела взгляд на Маю Пеглеванову, который день лежавшую не вставая. Вырикова выдала, что Майя была когда-то секретарем комсомольской ячейки в школе. Ее теперь мучили больше других. Любка видела Маю, и мстительное чувство к мучителям зашевелилось в ней, ища выхода. «Стаховича!» — раздался по коридору хриплый голос Соликовского. «Начинается!» — сказала Уля. Полицейский захлопнул дверь и закрыл на ключ. «Лучше не слушать», — сказала Лиля. «Улечка! Ты же знаешь мою любовь. Прочти демона. Как тогда, помнишь?» «Что люди? Что их жизни труд?» — начала Уля, подняв руку. «Они прошли. Они пройдут. Надежда есть. Ждет правый суд. Простить он может, хоть осудит. Моя ж печаль бессменна тут. И ей конца, как мне, не будет. И не вздремнуть в могиле ей. Она то ластится, как змей, то жжет и плещет, будто пламень, то давит мысль мою, как камень, надежд погибших и страстей несокрушимый мавзолей». О, как задрожали в сердцах девушек эти строки! Точно говорили им, это о вас, о ваших еще не родившихся страстях и погибших надеждах. Уля прочла и те строки поэмы, где ангел уносил грешную душу Тамары. Тони Иванихина сказала: «Видите, все-таки ангел ее спас, как это хорошо!» «Нет!» — сказала Уля все еще с тем стремительным выражением в глазах, с каким она читала. «Нет! Я бы улетела с демоном! Подумайте! Он восстал против самого Бога!» «А что? Нашего народа не сломит никто!» — вдруг сказала Любка с страстным блеском в глазах. «Да разве есть другой такой народ на свете? У кого душа такая хорошая? Кто столько вынести может? Может быть, мы погибнем? Мне не страшно! Да, мне совсем не страшно!» С силой, от которой содрогалось ее тело, говорила Любка. «Но мне бы не хотелось... Мне хотелось бы еще рассчитаться с ними, с этими, да песен попеть. За это время, наверное, много сочинили хороших песен там, у наших. Подумайте только! Прожили 6 месяцев при немцах, как в могиле просидели. Ни песен, ни смеха, только стоны, кровь, слезы!» — с силой говорила Любка. «А мы и сейчас заспеваем, ну их всех к чертовой матери!» — воскликнула Саша Бондарева и, взмахнув тонкой, смуглой своей рукой, запела: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед!» Девушки вставали со своих мест, подхватывали песню и грудились вокруг Саши. И песня, очень дружная, покатилась по тюрьме. Девушки услышали, как в соседней камере к ним присоединились мальчишки. Дверь в камеру шумом отворилась, и полицейский злым испуганным лицом зашипел: «Да вы что, очумели? Замолчать! Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда. Партизанские отряды занимали города». Полицейский захлопнул дверь и убежал. Через некоторое время по коридору послышались тяжелые шаги. Майстер Брюкнер, высокий, со своим низко опущенным тугим животом, с темными на желтом лице мешками под глазами и собравшимися на воротнике толстыми складками шеи, стоял в дверях. В руке его тряслась дымившаяся сигара. «По местам! Молчать!» вырвалось у него с таким резким оглушительным звуком, будто он стрелял из пугача. «Как манящие огни, штурмовые ночи Спаска, волочаевские дни!» пели девушки. Жандармы и полицейские ворвались в камеры. В соседней камере у мальчиков завязалась драка. С этого дня в жизни младогвардейцев в тюрьме произошел тот перелом, что они перестали скрывать свою принадлежность к организации и вступили в открытую борьбу с их мучителями.
Послушайте заключительный фрагмент из романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». Определите особенности интонации актерского исполнения этой героической и одновременно трагической сцены бесстрашия и мужества молодогвардейцев перед лицом смерти.
Никто из родных не спал в эту ночь. Да и не только родные не спали. Все знали, что в эту ночь казнят молодогвардейцев. Люди сидели у коптилок, а то и в полной темноте, в своих нетопленных квартирах и хибарках. А кто выбегал во двор и долго стоял на морозе, прислушиваясь, не донесутся ли голоса, или урчание машины, или выстрелы. Никто не спал и в камерах, кроме тех, кто находился уже в бесчувственном состоянии. Те из молодогвардейцев, которых водили на пытки последними, видели, что в тюрьму приехал бургомистр Стаценко. Все знали, что бургомистр приезжает в тюрьму перед казнью, когда нужна его подпись на приговоре. камерах тоже слышны были величественные гулы, перекатывавшиеся по донцу. Уля, полулежа на боку, прислонившись к стене головой, выстукивала соседям-мальчишкам: «Ребята, слышите? Слышите? Крепитесь! Наши идут! Все равно наши идут!» В коридоре послышался топот солдатских ботинок. Захлопали двери камер. Заключенных начали выводить в коридор и на улицу не через двор, а прямо через главный вход. Девушки, сидевшие в камере в пальто или теплых жакетах, помогали друг другу надеть шапки, повязаться платками. Их выводили на пустырь, облитый месяцем, и сажали в два грузовика. Многие молодогвардейцы не могли идти сами. Вынесли Анатолия Попова, у которого была отрублена ступня. Витю Петрова с выколотыми глазами вели под руки Рогозин и Женя Шепелев. У Володи Осмухина была отрублена правая рука, но он шел сам. Ваню Земнухову вынесли Толя Орлов и Витя Лукьяненко. За ними, шатаясь, как былинка, шел Сережа Теленин. Их посадили в разные грузовики, девушек и юношей. Солдаты, захлопнув боковые и откидные стенки грузовиков, влезли через борт в переполненные машины. Машины тронулись. Их везли дорогой через пустырь мимо зданий детской больницы и школы. Передней шла машина с девушками: Уля, Саша Бондрева и Лиля запели: «Замучен тяжелой неволей, ты славную смертью почил». Девушки присоединились к ним. Запели и мальчики на задней машине. Пение их далеко разносилось в морозном, неподвижном воздухе. Грузовики, оставив слева последние дома, выехали на дорогу, ведущую к шахте номер 5. Сережа, сидя прижатый к задней стенке грузовика, жадно вбирал ноздрями морозный воздух. Вот грузовики уже миновали отворот на выселке, скоро они должны были пересечь балку. Нет. Сережа знал, что он не в силах сделать это. Но впереди него, стоя на коленях, ехал Ковалев со связанными за спиной руками. Он был еще силен. Недаром ему связали руки. Сережа толкнул его головой. Ковалев обернулся. «Только сейчас балка!» — прошептал Сережа и кивнул головой в бок. Ковалев, покосившись за плечо себе, пошевелил связанными руками. Сережа припал зубами к узлу, связывавшему руки Ковалева. Сережа был так слаб, что несколько раз откидывался к стенке грузовика с испариной на лбу. Но он боролся так, как если бы он боролся за свою свободу. И вот узел развязан. Ковалев, по-прежнему держа руки за спиной, пошевелил ими. «Подымется мститель суровый, и будет он нас посильней», — пели юноши и девушки. Грузовики съехали в балку, и передний уже взбирался на подъем. Второй тоже начал съезжать. Ковалев, став ногой на заднюю стенку, спрыгнул и побежал по балке, вспахивая снег. Прошло первое мгновение растерянности, а грузовик в это время выполз из балки, и Ковалева не стало видно. Солдаты не решались выпрыгнуть, чтобы не разбежались другие арестованные. Начали наугад стрелять из грузовика. «Ушел! Ушел!» — с невыразимой силой торжества кричал Сережка. Вот уже виден был косо свалившийся на бок после взрыва копер шахты номер 5. юноши и девушки запели интернационал. Их всех сгрузили в промерзшее помещение бани при шахте и некоторое время продержали тут. Жандармы начали раздевать тех, у кого была хорошая одежда и обувь. Молодогвардейцы получили возможность проститься друг с другом. Их выводили небольшими партиями и сбрасывали в шурф по одному. И каждый, кто мог, успевал сказать те несколько слов, какие он хотел оставить миру.
Послушайте стихотворение Александра Твардовского «Я убит под Оржевом» и выучите его наизусть.
Я убит под Оржевом в безымянном болоте, в пятой роте, на левом, при жестоком налете. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Нам свои боевые не носить ордена, вам все это живые. Нам отрада одна, что недаром боролись мы за родину мать. Пусть не слышен наш голос, вы должны его знать. Вы должны были, братья, устоять, как стена, ибо мертвых проклятие — это кара страшна. Братья, ныне поправшие крепость вражьей земли, если б мертвые павшие хоть бы плакать могли, если б залпы победные нас, немых и глухих, нас, что вечности преданы, воскресили на миг, о, товарищи верные, лишь тогда б на войне ваше счастье безмерное вы постигли вполне. В нем том счастье бесспорная наша кровная часть, наша смертью оборванная вера, ненависть, страсть, наше все. Не слукавили мы в суровой борьбе, все отдав, не оставили ничего при себе. Я убит под Оржевом, тот еще под Москвой. Где-то воины, где вы, кто остался живой? В городах миллионных, в селах, дома, в семье, в боевых гарнизонах, не на нашей земле. Ах, своя ли чужая, вся в цветах или в снегу, я вам жить завещаю. Что я больше могу? Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить. Горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в честь победы самой и беречь ее свято. Братья, счастье свое в память воина-брата, что погиб за нее.